Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Ну вот мы и вернулись. Снова с вами радиожурнал «Друзья Себры», его ведущий Владимир Мамонтов. Вы пока послушали новости, а вот вам еще одна новость белорусская.
Белорусские новины. Участник штурма Капитолия попросил политического убежища в Беларуси. Гражданин США Эван Ньюман, участвовавший в штурме Капитолия в январе 2021 года, попросил убежища в Беларуси. Об этом сам американец рассказал телеканалу «Беларусь-1». По словам Ньюмана, ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников. По совету юриста, Эван решил бежать в Европу. Сам американец убежден, что обвинения в совершении им уголовного преступления безосновательные.
Уважаемые радиослушатели, с нами доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ Сергей Феликсович Черняховский. И вот эту новость, которую вы только что послушали, мы его попросили прокомментировать. Что я имею в виду, какой комментарий мне бы хотелось от Сергея Феликсовича получить, и выдам страшный секрет. Мы перед началом программы с ним поговорили, и он готов порассуждать на эту тему. Я хотел бы узнать, вот эти просьбы людей о смене гражданства, о политическом убежище, они не всегда такой чистой воды, бриллианты. Они иногда, в общем, такая сложная смесь выгоды, действительно, поиска спасения иногда. Я вспоминаю, например, сразу мне пришло в голову, когда Депардье попросил гражданство в России, это означало, что ему кое-что не нравится во Франции. Ну, в частности, в том числе и то, как он там налоги платил. И он решил, что, может, он в России получше. Вот что здесь правдивая ситуация? Что здесь некоторое лицемерие? Что политиканство? Сергей Феликсович, проясните нам вот эту ситуацию, когда человек, штурмовавший Капитолий, просит убежища у последнего диктатора Европы.
Ну, во-первых, это очевидно предполагает, что он не считает того, кого просит убежище, диктатором.
Да, видимо,
да. Во-вторых, это означает, что он считает, что это то место, которое оказывается для него безопасным, поскольку он у себя на родине его преследует. В отношениях к стране и просьбе убежища всегда колеблется общая эмоциональная связь со страной, она может быть в разной степени проявляться, и может быть, с другой стороны, то, что в ней не нравится, то, что угрожает, и в какой-то момент что-то перевешивает. Для участника восстания 6 января, ну, по сути дела, вот это преследование, которое началось так, там, это же по существу крушение базовых идеалов американской модели поведения.
В общем,
потому
да,
что
конечно.
Само освобождение Америки от Англии началось с того, что люди забрались на корабли и там утопили груз чая и, в общем-то, совершили своего рода уголовное преступление. То есть вот это прямое выступление, даже изначально-то с оружием в руках, это норма американской классической политической культуры. И теперь человек столкнулся с тем, что он хотел след, он любил Америку, он хотел жить по законам Америки, а ему сказали в Америке, что по законам Америки жить нельзя. Он, любя Америку, верил во все ценности свободы, демократии, неприкосновенности личности, а оказалось, что это не соблюдается как в Америке, так и в массе других стран, где просто его готовы выдать, и оказалось, что масса других стран не суверенна, потому что рука отечественных американских спецслужб готова достать где угодно. То есть в этом отношении его обращение к Беларуси – это признание того, что эта территория суверенна. И только здесь человек, искренне верящий в идеалы классической демократии XVIII века, может ощутить себя в независимости. И вне опасности.
Его там разочарование это не ждет, нет? Потому что несколько идеалистический взгляд, на мой взгляд, на любую часть света, на любую страну, в том числе и на Беларусь, в том числе на Америку, на Россию, на что хотите, ждать, что где-то будет рай земной. Но, с другой стороны, мне кажется, уже его тут палкой не бьют, в тюрьму не сажают, уже хорошо. Правильно? Правда?
Ну, здесь гарантируют, что его не выдадут американцам. Американскому да. преследованию. преследованию. То есть он видит здесь зону безопасности и видит в Белоруссии территорию, которая может противостоять произволу Соединенных Штатов.
Смотрите, это какая-то такая немножечко, может быть, история повторяется дважды, но знаем как, одна в виде трагедии, другая знаем как, да? Но, смотрите, ведь подобный путь проделал, например, Сноуден. Мне кажется, в чем-то и здесь есть такая интересная параллелька, который не уверен, что ему так нравится Россия, вот по его базовым каким-то представлениям о идеальном мире. Ну, так и нам всякое бывает, то нравится, то не нравится. Но его не выдают. Она суверенная. Мне кажется, это вы сказали ключевые совершенно вещи. Вот что, оказывается, может стать в мире страшно ценным, что может стать твердой валютой, нашей твердой валютой, которую мы предлагаем миру. Суверенитет настоящий. Настоящая независимость.
Ну, вы абсолютно правы. Действительно, идея национального суверенитета – это одна из тех ценностей, которая Россия может предложить сейчас миру. И что здесь тоже важно, ведь, в общем-то, когда американцы восстали против британского владычества, они утверждали то же самое, что мы хотим быть суверенны, независимы, что мы хотим, чтобы английский король не распоряжался. Это был протест против воли мирового гегемона. И сейчас этот протест против воли мирового гегемона, он проявился в первую очередь с воссоединением с Крымом, о чем американцы предупреждали, что не хотят подобного деяния, и вызовы, которые и Россия, и Беларусь бросают вот этому пространству мировой гегемонии. И в этом отношении есть еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Какие зоны считались зонами невыдачи преступников, даже преступников в классической европейской истории? Их было две. Это церковь и это университет. И в этом отношении оказывается, что та же самая Белоруссия для людей, живущих в рамках вот этой глобалистской цивилизации, оказывается неким соединением идеи Храма Божьего и идеи Царства Знания.
А еще с Дону выдачи не было, поэтому есть какое-то в этом, есть какая-то забубенность и казачество. Вот такой храм, университет с волей, с казаками, чем-то Сибирью какой-то пахнуло вдруг вот этим желанием жить на воле. И вот где подлинная свобода, а вот где подлинная свобода внезапно нащупывается. Уж не знаю, поймет ли этот парень, да, я не знаю, но что у него вот еще что открывается, какие перспективы. Но...
Дело в том, что вы абсолютно правы. Там дело в том, что и в Сибири, и на Дону выдачи не было, в частности, потому что дотянуться-то туда нельзя было вот прямой силой.
Да, понятно.
А храм и университет – это просто было легализованное пространство.
Да, интеллектуальный барьер,
могли,
да, да, да.
Стражники королевские вломиться в храм. Но это было под запретом, да, это было, да, табу. Да, 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 да. То есть сила могла туда проникнуть, но реальные основания суверенности, они не позволяли это сделать.
Ой, Сергей Феликсович, как у нас, куда мы с вами завернули-то этого беженца несчастного, да? Вот, вот что могут, значит, журналисты, политолог, если захотят, да. Ну, ну да. Давайте счастья ему пожелаем, пусть у него все получится, житейского, и чтобы его, значит, чтобы в Белоруссии он нашел свободу, и чтобы все хорошо у него было. Сергей Феликсович, спасибо вам большое за комментарий.
Белорусские новины. Польша может полностью закрыть границу с Белоруссией. В Варшаве разрабатывают стратегии, предусматривающие в том числе и самое серьезное осложнение ситуации на польско-белорусской границе, сообщил представитель польского правительства Петер Мюллер. По его словам, среди самых жестких мер рассматриваются в частности возможности полного закрытия границы, прекращения торговли и любого обмена с Белоруссией.
Вот я надеюсь, что Алексей Валерьевич Дзерман, главный редактор интернет-портала «Имхо-клуба», политолог и философ, прояснит нам вот какую ситуацию. Почему такие страны, как Польша, покуда им вольно снимать с работы президентов соседних стран, устраивать там цветные революции, подзуживать, это все хорошо, это нормально, это им нравится. Как только они получают асимметричный, но серьезный ответ, им это страшно не нравится, они начинают волноваться и суетиться. И ведут себя некрасиво, прямо скажем. Что с ними такое? Что с ними не так, Алексей Валерьевич?
Ну, знаете, в белорусском фольклоре есть такой образ пана. То есть пана – это, естественно, имеется в виду польский помещик. Угу. Такой заносчивый, самолюбивый, самодовольный, самоуверенный. И мне кажется, что в этом плане народная мудрость недалеко отошла от истины, потому что схватила какой-то архетип поведения польских элит. Действительно, вот всю ту ситуацию, если рассматривать ее в генезисе, угу, сначала мы видели в 20-й год, как они глумились над белорусским государством, как пытались нас раскачать, сломать, сменить власть и так далее. А сейчас получают обратку. То есть если вы сломали систему добрососедских отношений, в том числе, которые регулировали вопросы безопасности, вопросы границы, то, естественно, должны будут наступить некие последствия, угу, причем о которых белорусское руководство польскую сторону предупреждало, потому что мы прекратили, условно говоря, за свои деньги заниматься охраной их границы. Потому что те деньги европейские, которые им выделял ЕС на обустройство границы, они разворовали, распилили и не делали ничего, чтобы границу обустроить. Они надеялись, что белорусы за свой счет будут это делать. И мы в итоге пришли к этой ситуации, опять же, о которой Беларусь предупреждала. Но они все игнорировали, не хотели. Теперь мы видим, вот насколько острый кризис с этими беженцами, с мигрантами, как угодно их можно называть, развернулся, и при том, что Польша его не в состоянии решить, отвечая на вопрос, что делать нам, евразийцам, ну, наверное, как обычно, привычно в истории, придется поверх голов этих панов договариваться с Германией и решать эту проблему на уровне, ну, вот уже ответственных больших государств.
Слушайте, а вот это, а поляки, вот вам не хочется как-нибудь как-то их предупредить в очередной раз, как минимум, хотя вряд ли они слушают. Вот смотрите, ведь что получается, ведь они не рады принимать этих мигрантов. У них общественное мнение, кстати говоря, таково, что вообще-то им эти люди совершенно не нужны. Если им кто-то и нужен, так это, пожалуйста, пусть в качестве сантехников, то они готовы принять, значит, сами они поехали сантехниками в Англию, как известно, да, работать. Сантехников маловато. Откуда они получают сейчас сантехников? Они получают с Украины сантехников, я условно говорю, и, кстати, хороших мастеров. А теперь они бы не против и из Беларуси получить, а может быть, еще откуда-то и так далее, и тому подобное. А вот этих они не хотят, потому что эти ребята едут, безусловно, за пособием и за хорошей жизнью. Видимо, не так понимают хорошую жизнь, какова эта жизнь теперь в Польше. И вообще-то ребята, они эти все, собираются вообще в Польше долго не задерживаться, как я понимаю. Их цель Германия и так далее, и так далее. И поляки демонстрируют здесь, ну, мягко скажем, недальновидность, когда ссорятся с белорусами, когда устраивают какие-то подобия цветной революции или даже, может быть, не подобие, а что-то вроде, в 20-м году в вышеупомянутом принимают такое живое участие. Польский пан, конечно, самонадеянная история, а у него с умишком-то в последнее время что стало еще? Он в этой самонадеянности своей, он там, в общем, может, кастрюлю какую ему на голову-то надеть, но так же нельзя с людьми. Смотрите, что сейчас происходит. Ведь в конце концов есть люди, мы с вами говорим сейчас о себе, о поляках, о Европе, о Германии и так далее. А есть еще живые, нормальные, в общем, люди, которые хотят хорошей жизни и сейчас погибают буквально или хотя бы зимуют на морозе на этой границе. И, в общем, их будущее неясно. О них-то поляки думать не хотели когда? Они же в Евросоюзе у нас. Они же единую политику проводят.
Да, но я думаю, что поляки в данном случае демонстрируют крайнюю степень эгоизма. Да. Конечно, им наплевать на какой-то общий европейский интерес или солидарность. В данном случае они преследуют, наверное,
и
больше
на этих сирийцев тоже им наплевать, тем более,
цели.
Да.
То есть вот используют мигрантов как фактор мобилизации для того, чтобы закрутить внутри общества гайки. Мы видим, насколько, вот, скажем, перестала свобода слова действовать, ага, в этой приграничной зоне. Ага. Журналистов там задерживают и не пускают туда освещать эти события.
То, ну, есть, для них, то есть Польша для поляков, такой ситуация, лозунг. Чего они сюда лезут? Польша для поляков, мы тут сами и так далее.
Да. Плюс, конечно же, вот эта мобилизация против внутренних врагов, да, и показать, ну, Западу, какие они молодцы, защищают, значит, границу Европы от мигрантов.
Этом, да.
Но, по-моему, конечно, они не до конца понимают, что даже вот в Западной Европе мыслят по-другому.
Да,
и,
да,
в принципе, вот эти заявления мэров немецких городов, они говорят, что, ну, готовы принять там несчастные 2000 человек, только чтобы вот прекратить это безумие, которое творится на границе, чтобы люди не умирали. Но поляки готовы стрелять, никого не хотят пускать.
Да, именно так, Алексей Валерьевич. Очень вы тонкую здесь разницу уловили и заметили между позицией Евросоюза и позицией Польши. Ну что ж, будем ждать какого-то гуманистического, гуманитарного развития все-таки этих событий с участием Белоруссии, с участием России, с участием, хотелось бы верить, Евросоюза, потому что людей действительно жалко. Прокомментировал нам ситуацию на польско-белорусской границе Алексей Валерьевич Дзерман, хочу напомнить. Он главный редактор интернет-портала «Имхоклуб.бай». Спасибо вам, Алексей Валерьевич.
Белорусские новины. Более 30% населения Беларуси получили первую дозу вакцины против COVID-19. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Если взять медработников, работников образования, сферы социальной защиты, людей, чья деятельность связана с большим числом контактов, число привитых 70-80%, сказал Пиневич. По его словам, это дает результат. Обрываются эпидемические цепочки. Мы видим спад эпидемической активности, в том числе и благодаря вакцинации, отметил министр.
Такая у нас новость из Беларуси, не знаю, как ее классифицировать. Много это или мало? Попробуем получить ответ у Елены Николаевны Еловик, редактора отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта». Она уже не в первый раз у нас комментирует ковидные новости, скажем так, на радиожурнале «Друзья Сибры», на радиостанции «Говорит Москва». Ну, вот ей и карты в руки. 30%. Много, мало. Что это вообще означает?
Все, как сказал умный человек, познается в сравнении. Так вот, смотрите, в Австрии вакцинировано 65% населения. Ну, для нас это была бы, наверное, оптимистичная цифра. А вот Австрия, занимая 19 место в Европе по вакцинации, что делает? Вводит локдаун на 10 дней. Она считает, что ситуация очень опасная. 10 дней люди будут выходить из дому только по крайней необходимости.
Угу.
Это значит в магазин, за лекарством, к врачу и на вакцинацию. Все, еще на работу.
Да,
у кого,
да,
не,
у
не
кого нет вакцины. У кого нет, кто не вакцинировался, у кого нет.
Кто не вакцинировался.
Да, надо добавить обязательно.
Да,
у кого,
это
у кого нет паспорта.
Это распространяется, я насколько помню, для жителей от 12 лет.
Да, совершенно
вот
верно.
От 12 лет
совершенно
правила
верно.
Очень жесткие. И штраф, по-моему, около 1500 евро.
Абсолютно.
1400 с копейками.
Абсолютно. Вы знаете, у нас есть с вами в Австрии много, наверняка есть, и я точно знаю, что есть. У нас есть много знакомых. Вот они нам одно время постоянно рассказывали, уж если речь у нас об Австрии зашла, что в Австрии правильно поступают, в Австрии, в общем, они такие люди педантичные, и что вот они сказали, так делают, и так далее, и так далее, и так далее. Но вирус, он ведь коварен, опасен, и он даже таких людей менее бесшабашных, чем россияне с белорусами, этот вирус, в общем, и австрияков не пощадил. Как они не закрывались, как они не вели какую-то правильную политику, как не вакцинировались, все равно там опасности существуют. Тем более эти опасности сегодня существуют, как мне кажется, для Белоруссии и для России. Вот
да,
как вы смотрите там?
Мы идем назрю по вакцинации,
вот.
Россия и Беларусь. 30%,
да.
Ну 30 там с каким-то вот небольшим.
Угу.
34% Россия, по-моему. Беларусь вот еще недавно 24, уже вроде бы 30. Видите, мы даем
да.
такую информацию.
Да.
Молдова 25%.
Ну понятно.
Ну, Румыния 30%. Ну как-то,
да, отстаем.
Ребят, неправильно, мне кажется. Это
отстаем.
Все.
Еще вот эта позиция, которую тут демонстрируют нам антиваксеры, люди, которые вот просто упрямо этого не делают и, больше того, видят в этом угрозу общественной безопасности, свободе, там, бог знает чему. Вот это, конечно, очень серьезный урок всем, кто думает о том, сколь сознательно, образованно и глубинно хорошо понимает ситуацию наше общество. Я сейчас и о Беларуси говорю, и о России говорю тоже.
Да.
Да.
Да. Ну вот мы с вами люди такие фейсбучные, видим, да, что там происходит.
Ужас.
Журналисты, к сожалению, тоже находятся вот в этой вот схватке. Кто-то там ратует за вакцинирование, кто-то там стал антиваксером. Я считаю, что это вот просто недопустимо. Недопустимо, да, то, да, что вот творим мы. Я считаю, что если ты выступаешь против вакцинации, тогда будь последователен. Если с тобой что-либо случается, обращайся, пожалуйста, к народному целителю, к экстрасенсу,
вот именно,
но не к медицине, которой, угу, ты не доверяешь.
Конечно.
А если ты звонишь сразу, вызываешь скорую, ой, или бежишь в поликлинику, то извините, ребята, то есть здесь ты уже доверяешь. А вдруг тебе, оказывая первую медицинскую помощь, по их логике, да, вдруг тебя чипируют?
Ну да.
Но это же просто абсурд. Это такая дичь. В 21 веке у меня просто в голове не укладывается.
У меня,
ребята, будьте,
да,
последовательны.
Да, абсолютно.
Немножко беременным не получится быть.
У меня после «Спутника Лайт» у меня такая блямба, синяк. И я рассказал одному своему знакомому, ну так, посмеиваясь, сказал, вот тебе синяк, наверное, ну, имея в виду, что молоденькая сестричка, ну, бывает, умеют как колоть легко, да, а умеют не... И я говорю, вот у меня синяк теперь образовался. А он так на меня смотрит и говорит, Володь, ну, ты же понимаешь, что это значит? Я говорю, что это значит? Ну, у тебя там иглу забыли. Я на него так смотрю, говорю, что значит иглу забыли? Думаю, он шутит, а он, похоже, не шутит. Он говорит, ну, это антенка. Ну, это не игла, это антенка такая, маленькая такая антенночка у тебя установлена. Все, я думаю, пока это, значит, это вот эпидемия не пройдет, я от общения с этим милым человеком пока буду держаться подальше. Он заодно еще и новую хронологию Фоменко поддерживает почему-то. Ну надо же, какое удивительное совпадение. Хотя новая хронология, она безобидная и очень смешная. И большой интерес к истории, кстати, пробудила у многих. Но вот история с антенкой ничего не пробудит, мне кажется, хорошего.
Самое страшное, что вроде бы, да, люди образованные, по крайней мере, мы их до ковида таковыми,
да,
считали.
Да, да.
Тоже вот в этой всей истории, да, всемирного заговора участвуют.
Удивительная история. Хотя, что удивительного, помните, это знаменитая была пословица в России, про Беларусь сейчас ничего не буду говорить специально, проявлю политическую толерантность. В России две напасти. Внизу власть тьмы, вверху тьма власти. Так вот, про тьму власти распинаться долго не будем, а вот насчет власть тьмы, что-то, блин, ну, ей-богу, с этим, с ковидом, у меня «Власть тьмы», знаменитая пьеса Льва Николаевича Толстого-то все чаще всплывает, совершенно точно, абсолютно точно.
А вот знаете, кто в лидерах по вакцинации,
кто,
в Европе?
Кто? Сан-Марино какой?
Исландия, Португалия, Мальта. Там уже очень большой процент охвачен. Угу. Ну, на Мальте, вот так получилось, что Мальта — это вот последняя страна, где я до ковида побывала. Ага. Там 96% вакцинированных. Первое место в Европе. Но я так думаю, что если вот дальше будет у нас история развиваться аналогичным образом, я уже на Мальту больше никогда не попаду, потому как меня туда не пустят.
Понятно.
Будучи, ну... Я из такой грязной зоны, грубо скажем так.
Ну да, да.
Я считаю,
надо,
что здесь нужны
виду
какие-то, ну, не люблю я это слово, но, к
жесткие
сожалению,
меры, карательные меры. Я на одном из эфиров...
Эра милосердия не скоро наступит.
Не скоро.
Вот
я,
точно,
я...
вот по братьям Вайнерам.
По братьям
карательные
Вайнеры.
Нужны.
Я, будучи на одной из программ на Первом канале, я сказал, что, говорю, вот у меня, вокруг меня, все, кто как-то входит в сферу работников, да, тех или иных, ну, может быть, организационно, или где-то я там директор, где-то я там, значит, просто работодатель тот или иной. Вот у меня все вакцинировались. Ведущий меня спрашивает, Владимир Сергеевич, а как вы этого добились? Я сказал, что всех уволю, если они... Ну, говорит, ну, это не демократично, сказали. Все на меня замахали руками. Я сказал, ну, может, я так и не сказал, может, я это помягче сделал. Кто меня знает, что... У меня категорические императивы, ну, не в ходу, но что-то в этом есть. Хочешь со мной работать? Хочешь мою безопасность тоже как-то подкрепить? Ведь у меня же есть семья, дети, внуки, в конце концов. Ты рядом со мной. Ну, наступи на горло собственной песни, тем более, что ты не знаешь этот результат. Ну, вакцинируйся, в конце концов. Ничего же от тебя не требуется. Уменьшь вероятность беды. Вот это важно. На этой, ну не скажу, что оптимистической, но хотя бы с толикой надежды, вот на этой информации, с толикой надежды, я хочу сказать вам спасибо, Елена Николаевна, за прекрасный эмоциональный комментарий. Ну и, собственно говоря, и попрощаться с радиослушателями, потому что и наш комментарий с вами подошел к концу, да и радиожурнал «Друзья Сибры» подошел к концу. Мы истории про ковид его закрываем, но не навсегда. Выпуски журнала будут продолжаться. И, надеюсь, наши преданные слушатели еще много интересного узнают от наших признанных комментаторов, от наших знакомых и новых людей, которые разбираются в том, как живет, чем дышит наша братская Беларусь.